Передаем сигналы точного времени. Сигналы.
Как климат будущего скажется на жизни человечества?
В студии Дарья Мухина и Юрий Геворкян.
Мы собрались, чтобы поговорить о климате. Эксперты Всемирной метеорологической организации предупредили о потеплении климата в ближайшие 5 лет. И вот, мне кажется, после этой новости многие жители регионов схватились за сердце, потому что периодически мы слышим по новостям эти цифры. Вот как сейчас, например, Оренбург 36-38, нам сообщили. Самара 35. И наши слушатели пишут, что невозможная жара, спасаются как могут. А тут еще этот глобальный прогноз на ближайшее будущее. Угу.
А в Москве 20-22, так же, как и в Петербурге. И Подмосковье. Значит ли это, что все так и будет теперь отныне и присно и во веки веков? Или в ближайшие годы климат настолько изменится, что мы будем ездить на Ямал, как в курортную зону, например, а Москва превратится в некое подобие Лондона, дожди и лужи. А что случится с Петербургом в таком случае? Даже думать не хочу.
Вообще эксперты считают, что уровень, к которому мы приближаемся, в последний раз мог быть более 3 миллиона лет назад. Уровень потепления. И вот с такими условиями жизни ранее не сталкивался ни один вид прогрессивных приматов. Справится ли человек разумный 21 века с потеплением? Что ему вообще предстоит придумать и изобрести, чтобы спасти свое мироустройство?
Угу. И как этот температура скажется на том, как мы живем и на технологиях, которые мы используем. Об этом мы поговорим сегодня с разными экспертами. Первым у нас на связи Александр Чернокульский, старший научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук. Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот периодически мы читаем, что температура может повыситься еще на 1,5-2 градуса. Для человека это несущественная разница. Ну, было 17, стало 18,5. Неужели эти 1,5 градуса несут такие невероятные изменения в экосистеме?
Ну, тут важно понимать, что такое 1,5 градуса в понимании климатологов и в вот, понимании вас, например. Я вот послушал там, Шпигель. Вы говорите о погоде. И когда же мы к погоде прибавляем там 1,5 градуса, ну, это не так заметно, особенно в нашей стране, когда у нас скачет температура там от минус 30 до плюс 30 условно, да, ну, прибавить его градус там, может, не заметите. Но климатологи, они говорят в среднем по планете 1,5 градуса. То есть мы осредняем температуру во всех точках там Земли, над океаном, и получаем среднюю температуру, и вот к ней прибавляем 1,5 градуса. И это уже гораздо более существенно. То есть для нас это, на самом деле, у нас амплитуда выше будет. То есть у нас прибавка может быть в сумме выше, потому что Россия и Арктика теплеют быстрее. То есть если мир там потеплел на градус, то мы потеплели на 2-2,5 градуса.
А почему вот так? Это полярные зоны быстрее нагреваются?
Так называемое полярное усиление, оно связано с цепочкой обратных связей, которые существуют в Арктике. Цепочек, связанных с уменьшением морского льда, как бы уменьшение морского льда влечет к еще большему потеплению в районе, там, в этих районах, уменьшению снега плюс притоку влаги, там динамический процесс плюс вот изменение подстилающей поверхности дают вот так называемое полярное усиление. Так что у нас вот это потепление, оно еще более сильно происходит. Что касается 1 градуса, да, то есть если мы смотрим по погоде, ну вот, может быть, мы этот 1 градус для нас, ну, чуть там полегче одежду наденем. А для экосистем, да, это дело в том, что происходит подвижка всех границ, условно, леса, границ степи, границ проживания тех или иных видов. Все это смещается на север, то есть вот. А северным им деваться-то уже некуда, самым полярным. Те, кто живет у полюса, им дальше уже как бы все, там земля заканчивается, им уже сдвигаться условно и некуда. То есть все, вот эти виды, кто на севере, они там под угрозой вымирания, условно, полярные медведи белые, они под угрозой вымирания, потому что уходит лед. Они, конечно, как-то адаптируются, но скорость изменения очень быстрая. Непонятно, смогут ли они все адаптироваться или нет. Признаки адаптации есть у белых медведей, что они там и на помойке стали ходить, и там уже еще чем-то питаться, там, и травой стали питаться мхом, но тем не менее, все это достаточно для них опасная история. Да и для людей опасная, когда люди, когда медведи постоянно выходят mm-hmm. в города, условно, потому что у них нет питания просто их обычного, потому что нету льда и вода открытая, они не могут охотиться. Понятно.
Александр, а возможно ли ситуация в обозримом будущем, лет через 50, когда Шпицберген, например, станет курортной зоны из-за того, что произойдет невероятное потепление на планете?
Ну, понимаете, все равно останется полярная ночь, и на Шпицбергене все равно будет полгода темно, и лед-то будет образовываться. То есть, ну, летом там будет потеплее, но нет, ну, прибавится там 2 градуса от силы. Это не вряд ли он курортом станет. А вот, например, Балтийское и, например, Средиземное море могут местами поменяться. Конечно, пляжи не очень на Балтийском, mm-hmm. но по температуре воды, например, и по, например, постоянному жаре и засухе, которая случается в Средиземном море, этот, например, с точки зрения развития туризма, средиземноморский регион начинает проигрывать там Балтийскому, например. Ну или сдвинется точно, сдвигается в другие месяцы. То есть там август уже совсем мертвый, условно, июль-август. Все уходит в октябрь. То есть вот такие моменты, они могут быть. Конечно, в крайности впадать не надо там насчет Ямала там, угу. или насчет Шпицбергена, это да. Но в реальности, да, все это происходит уже сейчас.
Понятно. И к нашей беседе подключается Тимофей Нестик, профессор Российской академии наук, зав. Лаборатории социально-экономической психологии Института психологии Российской академии наук. Тимофей, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, друзья.
Так, если у нас смещаются климатические зоны, значит ли это, что люди будут конфликтовать? Потому что может происходить борьба за территории, где идет сельское хозяйство, допустим.
Да, это вполне вероятно. Есть даже исследования, которые показывают, что повышение среднегодовой температуры на 1 градус ведет к росту числа убийств на 6%. Цифра здесь, конечно же, условная. Дело в том, что когда растет температура, мы становимся гораздо более раздражительными и более склонны к агрессивным мыслям. И это действительно экспериментально подтверждается самыми разными исследованиями. Так что такую тенденцию, конечно, можно ожидать. Есть еще одна страна-зила. Это волны миграции. Угу. И это тоже может накалять обстановку. Ну, например, по различным прогнозам, примерно к 50-му году число климатических мигрантов составит от 25 миллионов до 1 миллиарда. И в нашей ситуации это достаточно серьезно. То есть можно ожидать миграционных потоков в России, изменения благополучных регионов, где доступ к питьевой воде сократится. Ну, конечно, это Центральная Азия, это Кавказ, это Монголия, Северный Китай, возможно. И в этом смысле, да, вероятно, обострение межэтнической напряженности.
Так, до 1 миллиарда миграция. Александр, а куда, как вот сейчас перечислил нам Тимофей, возможные территории, точнее, откуда все эти люди будут бежать?
Да, ну в первую очередь, конечно, климатическая миграция связана с исчезновением островов тропических, которые просто уходят под воду. Ну, океане. Угу. То есть, в первую очередь, вот плоские острова океане. Там некоторые острова — это вулканы, они, конечно, не исчезнут. А некоторые — это коралловые острова, достаточно поднимающиеся там на 1 метр, условно, на 2 над океаном. Они просто уходят, они исчезают. Во-первых, поднимается уровень океана, во-вторых, кораллы умирают из-за повышения кислотности океана. То есть, в первую очередь, это вот люди с этих островов. Ну, с прибрежных районов, в принципе, прибрежные районы тоже, они разрушаются постепенно. То есть это не только повышение уровня океана, но это еще и усиление штормовой активности. То есть редкие события, которые случались там раз в 50-100 лет, штормовые нагоны, через некоторое время они будут все чаще, и к концу 21 века ожидают, что такие уж штормовые нагоны будут случаться каждый год, просто потому что повышается уровень океана. Ну, вот в 18 году, может, помните, в Испании затопило все курорты, прибрежная зона была, вот было много картинок, испанские курорты затоплены. Ну, вот это вот то, что нас ждет, в принципе. Вот регулярно будут случаться вот такие затопления тех домов, которые раньше не затапливались.
Хорошо.
Вот, в принципе, можно и отсюда миграцию ожидать.
Александр, вот когда звучит фраза «это то, что нас ждет», следующий вопрос – когда это нас ждет? Вот, в обозримом будущем? Лет через 5, 10, 15? Или мы уже не застанем?
Нет, понимаете, оно уже происходит. То есть, вот и опять же, та же Испания, это уже происходит. Просто это будет становиться чаще. Мы не то, что мы там проснемся 1 января там, 2036 mm-hmm. года, и все, оно началось. Mm-hmm. Но не так, оно постепенно все приходит, и оно уже идет. Просто будет становиться чаще, и те же самые mm-hmm. дожди в Москве, это тоже процесс, который мы наблюдаем 50 лет, и он просто постепенен.
Ну mm-hmm. вот, знаешь, люди говорят, что такого не было с природой в этих краях, и как будто тропические ливни в Москве. Климат меняется, получается, и приносит с собой вот такие сюрпризы в виде ливней и ураганов, потому что, согласно тому же отчету Росгидромета, число опасных гидрометеорологических явлений в России увеличилось с 206, это вот в 96-м году была статистика, до 380 несколько лет назад. Вот они посмотрели, что происходило. Это получается, что у нас ну, действительно идет рост вот таких явлений. Странных и даже разрушающих.
Числа, рост числа да, таких да, да. явлений, да. Да, да, да.
Так, получается,
рост ливней,
что...
мы видим замену облажных осадков на ливневые, например.
Это да. так и будет происходить в последующем, да?
Да.
То есть
да, да, да,
не
да.
ждать нам
да.
какой-то мягкой, жаркой погоды в Москве, Московской области. Ага, хорошо. Но тогда, если мы говорим, что всегда на Земле были качели, похолодание, потепление, и так из стороны в сторону, уникальность и настороженность... От этого потепления в чем, скажите? Скорость роста температуры высокая?
Ну, во-первых, мы влияем сильно, человек. То есть скорость даже не рост температуры, а скорость роста концентрации парниковых газов. То есть СО2 сейчас растет так, как он никогда не рос за последние миллион лет, а по некоторым оценкам за последние 3 миллиона лет. А при отсутствии какой-то активной вулканической активности, при которой там СО2 мог бы попадать или еще... То есть у нас есть изотопный состав СО2, мы смотрим, и мы понимаем, что это мы сжигаем ископаемое топливо, которое накапливалось там несколько десятков миллионов лет, мы сжигаем сейчас это за десятки лет. То есть скорость накопления и скорость сжигания совершенно разная. И вот этот дополнительный СО2 попадает в атмосферу, и он разогревает климатическую систему. И опасность в том, что мы продолжаем это делать. То есть это и земледелие, не только сжигание ископаемого топлива, это и земледелие мы, конечно, влияем, но все-таки в первую очередь это вот увеличение парниковых газов. И... Да, скорость. Скорость, особенно, например, потепления океана, верхней поверхности океана. Он сейчас, в основном, океан пытается аккумулировать основное тепло, но он постепенно начнет отдавать в атмосферу. И вот то, что мы видим, вроде сейчас скорость потепления может быть не самая быстрая mm-hmm. у воздуха, но она идет, и она может ускоряться.
Тимофей, а как изменение климата скажется на других областях нашей жизни, кроме вот миграции? Например, на строительстве. Вот Александр приводил пример событий 2018 года в Испании. У нас тоже пару лет назад в нескольких поселках, которые расположены за полярным кругом, фундамент разъехался, потому что эти здания, которые там стояли, строились с учетом вечной мерзлоты, которая оказалась не вечная. Потаяло там все. Как вот у нас будут строить в ближайшие годы с учетом того, что климат меняется или нет?
Ну, понятно, что это придется принимать во внимание. Хотя я бы обратил внимание не столько на критические эффекты для севера и для прибрежных регионов, но и на состояние инфраструктуры в нашей стране. Я имею в виду трубопроводы, электросети. То есть здесь потребуется особое внимание в связи с тем, что перепады температур будут, конечно, ускорять те эффекты, которые шли все эти дети.
То есть ЖКХ у нас в ближайшее время станет все похуже. Трубы будет рвать, электричество отключаться, особенно...
Скорее всего. Но я не думаю, что страна к этому не готова. Проблема, прежде всего, в том, что гораздо сложнее будет жить в режиме вот такой постоянной мобилизации.
Mm-hmm.
Так что, мне кажется, что да, психологические эффекты mm-hmm. будут гораздо более серьезными, чем, собственно, наблюдаемые такие вот материальные и физические.
То есть изменение климата скажется на инфраструктуре, в которой мы живем, и таким образом скажется на нашем дурном настроении?
Ну, можно и так сказать. Вообще, то, что природа меняется, уже вызывает тревогу у россиян, вот по данным нашего совместного исследования с ЦПУМ, которое прошло 13 июня 2020 года, 88% россиян беспокоит ухудшение экологической обстановки, 73% беспокоит экстремальные погодные явления. По нашему совместному исследованию в сентябре 2019 года с группой «Циркон», 69% россиян беспокоит изменение климата. Но дело ведь не только в беспокойстве. Дело в том, что мы видим, как разрушается привычный уклад жизни, и в научной литературе даже стали называть это солонтальгией. То есть такая вот депрессия, связанная с утратой личностно значимого места. Вот когда мы не покидаем его, продолжаем жить в нем, и чувствуем неотвратимость этих последствий. Так что можно ожидать действительно роста тревоги по поводу будущего, стрессов или дистрессов в связи с последствиями природных бедствий, а также вот этой ностальгии и депрессии по поводу утраты привычной окружающей среды.
Тимофей, а значит ли это, что мы в будущем столкнемся с великим переселением народов, потому что постоянно будет изменяться климат местности, в которой проживают люди, и они будут постоянно мигрировать?
Ну, я не думаю, что мы станем домами на колесах. Конечно, чувство привязанности к месту, ну и какие-то социальные связи, которые нас окружают, будут нас удерживать. И, ну, я уже говорил о том, что основные потоки будут направлены скорее в Россию, чем из России. И с этим придется как-то справляться. Меня здесь беспокоит то, что для прекращения или ограничения таких потоков могут предприниматься очень жесткие решительные меры, которые обострят напряженность этой ситуации уже внутри. Вот. И в целом есть, кстати, целый ряд исследований наших тоже, в том числе, которые показывают, что вообще угрозы, большие масштабные угрозы для общества, они усиливают сдвиг к таким авторитарным установкам, к консервативным ценностям, к поддержке различных ограничительных, рестриктивных мер. Вот это, конечно, тоже важно учитывать. Ну и вообще, мне кажется, что изменение климата – это прежде всего вопрос доверия. Это испытание для нашего доверия друг к другу, к государству, к основным институтам.
Есть вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, вот британская газета The Guardian с мая прошлого года решила внести изменения в свой гид по редакционному стилю, и вместо глобального потепления они начали писать глобальное нагревание, вместо изменений климата – климатический кризис. Аргументировали тем, что традиционные термины звучат слишком пассивно. Вот скажите, насколько необходимо будоражить людей этой темой? Вот что в конкретной ситуации с изменением температуры может сделать каждый человек, вот каждый наш слушатель?
Ну, смотрите, сейчас нам пандемия, в общем-то, показала достаточно наглядно, что может произойти с человечеством, если мы будем закрывать глаза на какие-то проблемы и думать, что все как-нибудь само рассосется там. То есть это просто большой, ну, большой урон для экономики, большой урон для социальной сферы и так далее. И, в принципе, надо думать. Дело в том, что это не так просто принять, не так просто понять, что климат меняется, что это для нас опасно. То есть пандемия, она условно развивалась очень быстро. Мы просто, у нас были наглядные примеры. Там, в России был условно наглядный пример Италии, что если не закрыть на карантин, вот что будет. Да? А здесь у нас нет рядом с нами второй планеты, на которой бы развивалась вся эта история на 100 лет раньше, и мы бы видели, ага, вот что там с планетой происходит через 100 лет. Вот ученые, они уже понимают, что будет. Обычные люди, они, к сожалению, не понимают, что будет. И поэтому, да, журналисты некоторые, но это как бы решение журналистов, это там, не ученых, начать, скажем, ну, мне не хочется слово пугать использовать, но начать, скажем так, бить в набат там более активно, скажем так. Что каждый человек может сделать? В принципе, можно сделать. То есть понятно, что основной вклад должны вносить государства или крупные корпорации, они вносят. Каждый уже примерно, ну, тысячи корпораций, сотни городов, многие страны взяли на себя обязательства по переходу на безуглеродную энергетику к тому или иному году. Там 2035-2050 по-разному называется.
То есть, в принципе, они уже что-то делают. Но если они будут видеть, что и люди этого хотят, то есть, грубо говоря, их покупатели, то есть там производитель, не знаю, что-нибудь там, телефонов, он видит, что его покупатели озабочены тем, что климат меняется. Он, и производитель начнет что-то делать. Что отдельный человек может сделать? Он, конечно, может сократить свои перелеты, пересесть на общественный транспорт. В принципе, последние работы показывают, что отказ частичный хотя бы от мяса тоже уже будет приводить к уменьшению углеродного следа человека. Ну, какие-то такие моменты, там, перейти на энергосберегающие лампы, поменьше пластика. Ну, то есть там частично обычные экологические, понимаете, нормы работают. Экономия воды, экономия электричества, условно. Это тоже работает. Плюс какие-то такие моменты, как переход, говорю, от личного транспорта.
Тогда вопрос к Тимофею. А государства могут регулировать как-то вот деятельность граждан по спасению мира? То есть могут они говорить, все пересаживаемся на общественный транспорт, личный теперь может быть только на электричестве? Все...
Да, конечно. Ну, это в каком смысле даже неизбежно, поскольку для того, чтобы ответить на вызовы изменения климата, нужны именно коллективные действия. И мне кажется, здесь сразу дилемма между мерами государства, ну, в том числе, например, многие говорят о базовом социальном доходе. Uh-huh. Мы сейчас наблюдаем, кстати, на примере Испании, которая поддерживает бедные семьи именно таким образом, в условиях пандемии. То есть, когда люди, вне зависимости от того, работают они или нет, будут получать какую-то небольшую копеечку. Вторая альтернатива – это надежда на какие-то солидарные действия самого гражданского общества. Когда, объединяясь, мы добиваемся каких-то изменений в своем собственном поселке, в городе. И вот самое главное здесь – это поддерживать в себе друг друга уверенность в том, что мы действительно реально можем влиять на ситуацию. Хотя бы, скажем, добившись того, чтобы мусор, который мы вывозим, действительно обрабатываться раздельно. В этом основной вызов вообще всех этих глобальных рисков, ведь речь не только об изменении климата, с ним связано многое другое, в том числе, кстати, и рост числа эпидемий. Очень важно поддерживать доверие, поддерживать сопереживание, поддерживать веру в то, что мы можем изменить ситуацию.
Но углекислый газ же долго сохраняется в атмосфере. Получается, даже если человечество сократит выброс, еще десятки лет глобальное потепление будет продолжаться, Александр? Я правильно понимаю?
В целом, да. Если мы сведем сейчас к нулю добавку всю антропогенную резко, то 20 лет, за 20-30 лет только вот половина добавки, вот то, что мы добавили там за последние 150 лет, вот за 20-30 лет она уйдет. Потом еще 30% будет уходить порядка 100 лет, а вот остальные 20% оно на 1000 лет останется. Но, тем не менее, понимаете, если мы можем остановить потепление, приостановить потепление на каком-то более-менее комфортном уровне, а не перейти какие-то рубежи, ну, например, рубеж устойчивости Гренландии или рубеж устойчивости Западной Антарктиды. То есть могут быть переломные моменты, после которых будет сильно хуже. То есть вот это линейное нарастание, оно может в какой-то момент скачком пойти. И, там линейное нарастание уровня моря может перейти в скачкообразное нарастание там, на несколько метров, условно, если, не дай бог, разрушится какое-то покровное оледенение. Ну или там таяние вечной мерзлоты, или устойчивость метангидратов. То есть есть какие-то вот такие tipping points, так называемые, переломные моменты, которых не хотелось бы переходить. Ну, плюс еще я хотел сказать, что, в принципе, разрабатывать технологии улавливания углерода, они находятся на очень пока начальной стадии, там очень много нерешенных вопросов, как захоранивать углерод. Это пока очень дорого, там и энергоемкая эта история. Но, тем не менее, ученые работают над тем, чтобы пытаться напрямую ловить углерод из атмосферы и выкачать из атмосферы.
А можно его в космос подальше?
В космос нет, его надо переводить в какие-то оболочки Земли, ну, например, в почву, то есть там использование каких-то удобрений там, других, или переводить в камни условно, или чтобы он оседал на дно океана. Ну, вот какие-то такие моменты разрабатываются. Угу. Космос не получится, это очень дорого.
Ну, если так медленно мы пока останавливаем глобальное потепление, вообще изменение климата, то успеем ли мы к тому моменту его остановить, когда начнется вот волна миграции от 25 миллионов до миллиарда человек, про которые вот говорил Тимофей? Не получится ли так, что этот миллиард человек присоединится к этому просвещенному обществу, которое солидарными усилиями пытается остановить изменение климата, и окажется, что из-за этого миллиарда не успеет?
Ну, этот миллиард тоже уже, если он и будет, мне кажется, все-таки миллиард – это какая-то такая завышенная оценка. Там, возможно, внутренняя миграция тоже в этот миллиард входит. Условно, человек переехал от побережья 100 километров вглубь своей страны, это тоже уже как мигрант считается. То есть вот он никуда не уехал, в другую страну условно.
Тимофей, да, Александр, продолжайте, пожалуйста.
Да-да-да, но как мне кажется, эти люди, они приедут, они уже, скажем так, от климата бежали, и они уже насыщены вот этой историей с изменением климата.
А, Тимофей, вот, а вы что скажете? Вот внутренняя миграция включена вот в эту, в потенциальное количество людей, которые сменят место жительства?
Да, некоторые прогнозы включают. Я думаю, что в данном случае это так. Но если мы говорим про миллиард. Но имеется дело ведь не с численности тех людей, которые пересекают границы или переезжают из города в город, а в том, что действительно эти климатические изменения будут увеличивать разрыв между жизнью обеспеченных людей и людей с низким достатком. Условно говоря, бедные будут становиться еще беднее. И вот это будет более наглядно еще и потому, что эффекты климатические будут разными для разных регионов страны, для разных городов, которые иногда будут не очень, очень далеко друг от друга, там, скажем, проедешь 200 километров, там совсем по-другому. И вот, вот эта разница, зримость этой разницы, особенно в доступе к наиболее важным ресурсам, она, конечно, и вызывает наибольшую тревогу. Вообще у нас исследования показывают, что переживания по поводу изменения климата, они очень тесно связаны с обеспокоенностью социальной несправедливостью и социальным неравенством. Так что вызов именно здесь. Вызов в том, как будет с этим справляться экономика и социальные институты, действительно, сможем ли мы поднять уровень доверия друг к другу настолько, чтобы совместно ответить на эти вызовы.
Ну, получается, что в любом случае придется адаптироваться к изменению климата, адаптироваться и экономике, да и вообще может возникнуть потребность там, в изменении системы сельского хозяйства, возможно, придется иметь дело с болезнями, которых не было раньше в данном регионе.
Ровно так.
Нужно ли сейчас это прогнозировать, чтобы предсказать, что-то разработать, программу или какое-то устройство, или вакцину ту же самую?
Безусловно. И как раз под влиянием климатических изменений вот за последние несколько десятилетий вообще все научное знание стало гораздо больше ориентироваться на будущее. И роль таких научно обоснованных прогнозов, она только растет. Проблема тут в том, что мы не всегда можем просчитать, в том числе математически просчитать последствия, но важнее тут не точность прогнозов, важнее то, что вовлекая друг друга в обсуждение будущего, мы прорабатываем разные сценарии, и, возможно, какой-то из них действительно окажется успешным, то есть, по крайней мере, будет из чего выбирать. Это значительно лучше, чем оказаться совершенно неподготовленными, когда гром грянул.
У нас тут слушатель настораживается. Всю двуокись углерода из атмосферы поглотят. Растения не смогут расти. Нет еды, нет кислорода. Александр.
Ну, все не поглотят. Это зачем? Зачем впадать в крайности, как говорится? Поглотят только то, что лишнее. Мне всегда пугают вот такие вот комментарии, когда люди начинают впадать в крайности. Давайте не будем поглощать, давайте у нас будет плюс 50. Давайте не будем говорить крайности. Давайте будем реалистами. Я совершенно полностью согласен, что вот у нас должны быть реальные прогнозы, некое поле прогнозов, в котором мы действуем. Не надо впадать в какие-то крайности.
Угу. Ну, вот что касается пандемии, мы здесь чуть-чуть затронули эту тему. Выбросов же было меньше, Это значительное сокращение было, Александр, скажите, пожалуйста, или мы уже нагнали?
Нет, я вам скажу, что было совершенно незначительное сокращение. В среднем человек добавляет 1-1,5 миллиона частей на миллион в СО2 каждый год. Вот у нас, когда мы начали наблюдать, было 315 частей на миллион, частиц на миллион СО2 в атмосфере. Сейчас 415. То есть вот там с середины 20 века за 70 лет у нас прибавилось 100 частей на миллион. То есть был 300, стал 400. А каждый год человек добавляет 1-1,5 части на миллион. Вот из-за пандемии мы добавили на 0,2 меньше. Все. 0,2 меньше. Вот это все. Это вот по данным ВМО по последним.
Так как же
на
так?
Той неделе они представили.
Самолеты не летали, все дома сидели.
Да ну и что?
Дома сидели, вот, все, свет везде включили,
да, свет
воду
включили,
везде включили.
Конечно, конечно. Ну да, транспорт меньше вложил. Это все правильно. Вот я же говорю, 0,2. Вот вместо единицы стало 0,8. Вот и, собственно, весь эффект пандемии. Угу. И то это дополнительный 0,8. Мы ничего не убрали, мы все равно добавили. Просто чуть меньше добавили. Это тоже надо понимать.
Вот несмотря на то, что в последние годы вроде бы научное сообщество единым фронтом пришло к выводу о том, что отрицай, не отрицай, изменения климата есть и будут, все равно есть люди, которые его отрицают. Он говорит, что и среди научных людей науки тоже говорят, что все это полная ерунда. Вот, Тимофей, как вы думаете, почему есть вот люди, которые живут в Москве, вот, допустим, испытывают эти ливневые дожди, эту аномальную жару, но все еще уверены в том, что никакого изменения климата нет, и бояться нам нечего.
Ну, вы знаете, изменение климата – это угроза для нашего представления о порядке вещей. Угроза, которую нам очень сложно контролировать. И наши исследования показывают, что приверженники как раз конспирологических теорий, это прежде всего люди, которые понимают, что угроза неконтролируема, что это действительно должно быть вызвано какими-то другими силами, на которые мы рассчитываем. Вы знаете, поиск каких-то врагов или попытка найти скрытый смысл в происходящем – это своя наша защита от этих неумолимых перемен. Защита не всегда конструктивная. И, конечно, всплеск этих конспирологических теорий, в том числе и в связи с пандемией, показал, насколько велика роль в этой ситуации доверия к государству, к средствам массовой информации. Оно в нашей стране очень низкое. Ну, примерно каждый третий доверяет государству. Я же не говорю о том, что примерно столько же каждый третий доверяет другим людям. То есть, когда настолько низкий уровень доверия, конечно, нам приходится искать эту осмысленность происходящего, придумывая какие-то конструкции. Но, между тем, все-таки наш постоянный опыт и, а главное, вот эта возможность переживать друг другу усиливает возможность, ощущение того, что мы можем действительно что-то изменить.
Тимофей, спасибо большое. У нас, к сожалению, остается уже 10 секунд. Тимофей Нестик, профессор Российской академии наук, завлаборатории социально-экономической психологии Института психологии РАН. И Александр Чернокульский, старший научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук.
Радио России.